поднять всех наверх.
Вам Красно Православный Следопытов внести салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья!
В эфире передача «Дружина братства православных следопытов» во имя святого праведного воина Федора Ушакова о жизни в Искалском движении.
В студии Вероника Фатхулина
и Михаил Батаков.
О событиях недели расскажем в новостях.
Новости Екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
Митрополит Евгений провел встречу с лидерами регионального отделения Братства православных следопытов. Организацию представили начальник Совета БПС России Всеволод Сергеевич Крестцов, духовник региональной дружины иерей Алексей Занозин, руководитель Екатеринбургского отделения Ксения Анатольевна Нагуманова. В ходе встречи обсудили актуальные вопросы разработки стратегии развития регионального движения БПС на ближайшие 5 лет.
Флотилия «Ковчег» подвела итоги летнего сезона 2023 года. Торжественное мероприятие прошло по благословению протоиерея Максима Миняйла на территории храма-памятника на Крови. За 3 летних месяца было проведено 10 мероприятий и сборов. В июне – городской лагерь. В июле – итоговый лесной слет княжества, регата памяти святого цесаревича Алексея и путешествие по реке Волга. В августе – фестиваль «Легенды Верхотурья» и соревнования на сноубордах. За самое активное участие в сборах и за призовые места в соревнованиях юные следопыты получили грамоты и медали.
При поддержке фонда президентских грантов в отряде БПС «Преображенский» с целью реализации проекта «Тропами Северного Урала» состоялся туристический марш по тропе здоровья. Следопыты умело применяли выученные навыки ориентирования на местности, с легкостью читали настоящую карту и были проводниками на маршруте для наставников и родителей. Участнику марша, мастеру и инструктору Валерию Ринатовичу Аминову, выражается благодарность за содействие в организации мероприятия.
Новости Екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
А сейчас рубрика «Всеволод и следопыты» создана по материалам одноименного телеграм-канала.
Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на мероприятии, посвященном созданию и открытию на нашей великой уральской земле аллеи семьи в честь участников специальной военной операции и их семей. Место для аллеи выбрано в Парке Победы, который был построен и открыт к 55-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Когда началась война, я была на Украине, жила, в Чернигове. Мне было 11 лет всего. И когда заняли немцы нашу территорию, мы всей семьей, папа, мама, я еще сестричка, 6 лет ушли в партизанский отряд. Командир у нас был Федоров, 2 раза Герой Советского Союза, Федоров Алексей Федорович. В апреле 1942 года нас окружили немцы. Партизаны ушли, а нас забрали в гестапо. Ну, очень, конечно, издевались над нами. Маму привозили на носилках. И били. Нас тоже били. Спрашивали, где партизаны. Откуда мы знаем, где партизаны? Ушли в лес и все. И в апреле маму расстреляли. Нас из тюрьмы выпустили с гестапо. Сестричку забрала тетя, мамина сестра, а меня... Папа забрал опять в партизанский отряд. И я была до конца войны в партизанском отряде. В 1948 году я приехала на Урал, в город Екатеринбург. Поступила на работу в ПВО и работала там всю свою оставшуюся жизнь. Ушла на пенсию, и вот, оказывается, я даже могу присутствовать на вашем большом празднике. Огромное спасибо, что меня не забывают, что меня чествуют, приглашают везде. Ну, насколько я могу. Мне уже 94 года.
Запыты изготовили за неделю 300 свечей блиндажных, подписали, упаковали, все передаем. Вот привезли мы гуманитарную помощь, которая дальше отправится после того, как мы ее распределим, потому что здесь и для детей, и для перинатального центра, и что-то для детей, и что-то для следопытов, вот, чтобы у нас по фамилии эти посылки все пришли прямо в пункт назначения. Ну, пока мы немножко штаб наш захламили. Вообще, огромное спасибо военным, потому что собрали самое-самое нужное. Здесь и памперсы, и чайники, то, что необходимо для перинатального центра, фильтры для воды и стерилизаторы, все, что просили. Осень золотая у нас на Урале. Очень красивая пора, удивительная. Когда особенно есть бабье лето, и можно в это время сходить в поход. То это прям самые расчудесные дни в году, потому что очень ярко, красиво, и есть грибы, запах, аромат в лесу самый-самый насыщенный, даже сильнее, чем ранней весной. Все мы вместе, дружно, 50 человек выдвинулись сегодня в Дединский тоннель, ну и за одним покупать в лесу. Ну, мы, в общем, подошли к Дединскому тоннелю. Ситуация с ним все хуже и хуже, но и лето было жаркое, поэтому все, видите, залило водой. В него сейчас не зайдешь с восточной стороны совсем, но мы с ребятами зайдем, потому что мы знаем, что с западной стороны зайти в него можно. Мы смотрим военное сооружение ДОТ. Ребята по очереди залазят. Это ДОТы, которые охраняли Дединский тоннель. Вот так выглядят реальные в природе фортификационные сооружения под названием ДОТ, которые охраняли железную дорогу нашу на восток, на запад, то есть западную линию. Тут вообще крутой. Наверное, это даже склад, а не ДОТ. Ребята сразу, конечно, обследовать. У него будут. Все проходит. Теперь висит на тоннеле. С той стороны висит надпись «Не все проходит». Не все выходит, да. Все проходит, но не все выходит. Вот. Замечательный Дединский тоннель нас встречает уже десятилетия. Мы сюда ходим с ребятами. Настоящая крепость, настоящее, да, фортификационное сооружение, такое мощное, красивое, очень удивительно. Ну как вам тоннель? А, вон, страшные глаза. Посидевшие дети. Возвращаемся домой. Счастливые, ветер напелись, грибов насобирали. Так что едем. Полный вагон детей.
Это была рубрика «Всеволод и следопыты», созданная по материалам одноименного телеграм-канала.
С вами рубрика «Исторический момент». Дата 18 сентября полна исторических моментов. Многие события этого дня внесены в летопись нашего государства и, возможно, повлияли на ход его истории. 18 сентября 1934 года Советский Союз стал полноправным членом Лиги наций. Лига наций – первая международная политическая организация, созданная для сотрудничества между народами разных стран. По приглашению Лиги наций СССР был принят постоянные члены этой организации 18 сентября 1934 года, но спустя 5 лет исключен из-за войны с Финляндией. 18 сентября 1941 года в СССР были созданы первые гвардейские формирования. Это день рождения Советской гвардии. В этот день приказом Наркома обороны были созданы 4 первых гвардейских дивизии и введено понятие «гвардейская часть». 18 сентября 1954 года введена в эксплуатацию Камская ГЭС, расположенная на реке Кама в Перми. Одна из крупнейших электростанций Урала, строительство которой началось в 1949 году. 18 сентября 1954 года был произведен пуск первого гидроагрегата. Полностью Камская ГЭС была создана в 1958 году. 18 сентября 1961 года был создан первый советский лазер. В этот день в одной из лабораторий Физического института Академии наук СССР начал работать первый советский лазер, созданный на искусственном кристалле рубина. Он был разработан советскими учеными, которые за свои разработки в 1964 году были удостоены Нобелевской премии. 18 сентября 1980 года был запущен космический корабль «Союз-38». Старт космического пилотируемого корабля «Союз-38» состоялся с космодрома Байконур. На его борту был 7-й международный экипаж, работавший по программе «Интеркосмос» в составе российского космонавта Юрия Романенко и колумбийского космонавта-исследователя Тамая Мендельса-Арнальда. 18 сентября 1852 года впервые было опубликовано произведение Льва Николаевича Толстого. Первая публикация великого русского писателя Льва Толстого в этот день была напечатана в журнале «Современник». Это была автобиографическая трилогия «Детство». 18 сентября в российских газетах была опубликована статья Александра Исаевича Солженицына «Как нам обустроить Россию?». Статья вызвала большой резонанс, найдя как сторонников мыслей автора, так и противников. Гонорары за статьи Солженицын перечислил в фонд помощи пострадавшим от Чернобыльской аварии. С вами была рубрика «Исторический момент».
Я православный следопыт.
Это рубрика «Я православный следопыт», и у микрофона я, ее ведущий, Павел Андржиевский. В нашем прекрасном скаутском мире для выживания и уважения среди себе подобных необходимо развиваться во всех областях. Полезным может оказаться любой навык, как умение ставить палатку, так и стратегические задатки, которые можно применить на организованных соревнованиях и испытаниях. Одной из старейших игр для развития тех самых стратегических навыков являются шахматы. Несмотря на свой почтенный возраст, вышеупомянутая игра пользуется немалой популярностью и среди наших следопытов. Для наиболее профессиональных игроков существует даже нашивка «Шахматист».
А у тебя есть такая нашивка?
У меня такой нашивки нет. Я не профессиональный игрок, я скорее любитель.
Я вот лично даже какое-то время посещал клуб шахмат. Никаких таких особых успехов не добился, потому что, ну, нужен какой-то подход. Просчитывать наперед. Я вот так вообще не умею. Я просто ходил наобум. Знал, как ходит фигура, и ходил. Такой, ну, чисто по ощущению хожу сюда. А у тебя как обстоят дела?
Как я уже говорил, стратегия является важной частью шахмат. И это довольно сложно, просчитывать ходы наперед и думать, вот если он сходит так, смогу ли я сходить так? У меня зачастую возникает просто вопрос. Интересно, если вот я подвину вот эту фигуру сюда, то я смогу за следующий ход срубить фигуру противника, или он поймет, что я хочу ее срубить? И дальше этого обычно у меня мысли не идут.
А вот ты веришь в то, что если человек хорошо играет в шахматы, то он более умный и более подготовленный к жизни, чем остальные ребята?
Но одной стратегии жизни выиграешь.
Что лучше, шахматы или шашки?
Я думаю, шахматы за счет того, что правила сложнее и фигур больше. Лично для меня шахматы более интереснее как раз за счет их сложности. Но шашки тоже очень интересная игра.
Какая у тебя любимая фигура?
Думаю, я не самый оригинальный, но моя любимая фигура — это...
Ферзь?
Вообще, хотел так ответить. Я задумался и подумал, что, в принципе, возможно, это конь, потому что конь — это, по сути, единственная фигура, которая может убить ферзя. Остальные фигуры, абсолютно все, они ходят... Ферзь может ходить как любая фигура, с исключением коня. Конь может как ходит? Он на две клетки, скажем, прямо, и на одну в любую сторону. Если ферзя возможно срубить конем, вот такая позиция стоит, ферзь может только убежать, срубить коня он не может.
Ну вот у моя любимая фигура — ладья. Просто потому, что она всегда ходит прямо, всегда предсказуемо. В общем, удобно играть. Вот такой я человек. Не умею играть в шахматы.
Я православный следопыт.
Вероника, я слышал, у вас появилась в штабе змея.
Да, я ее принесла вместе с террариумом, установила, и теперь она живет вместе с нашими следопытами.
И как вы за ней ухаживаете?
Для нее в террариуме есть два отделения. Это там, где холодно, и там, где тепло. Там, где тепло, у нас с подогревом, можно регулировать температуру, а там, где холодно, прохладненькая водичка на случай линьки. Кормим мы ее мышами. Пока что мы их не закупили, но скоро закупим. Так змее будет нормально где-то 3 недели без еды, так как она амурский полос, это относительно русская порода. Так что тварь живучая.
Удобный питомец, за которым удобно ухаживать.
Да, семейство полозовых — это для новичков самое то, так как они невосприимчивы к резким перепадам температуры и также могут нормально себя чувствовать без еды долгое время.
А можно ли назвать змею ручным животным? Как бы она нормально относится к тому, что ее берут на руки?
Да, змея нормально, но так как террариум для нее пока что слишком большой, ее нужно как раз-таки тискать намного чаще, чтобы она не одичала. А так, руки, конечно, в террариум лучше не совать, так как вы мягкие и теплые, она может перепутать вас с мышонком. Лучше подцеплять ее в террариуме крюком, высовывать за его пределы, и когда она будет не на своей территории, она может скукожиться, завязаться в узелочек в случае опасности, но потом постепенно будет привыкать и исследовать вас, ползать по вам. Так она не кусается пока что. Ну, естественно, все животные рано или поздно кусаются, но наша пока что никого не укусила, и в своем старом домике она тоже никого не кусала. Никому не навредила пока
что. А что насчет остальных змей? Ты что-нибудь про них знаешь?
Сейчас расскажу об этом в рубрике «Познаем мир».
Познаем мир.
обитают практически везде, за исключением Антарктики, Новой Зеландии, Исландии, Ирландии и некоторых маленьких островов Атлантического океана. Змеи произошли от ящериц. Среди ныне живущих ящериц их ближайшими родственниками являются игуанообразные и веретеницеобразные. Самыми крупными змеями являются сетчатые питоны и анаконды. Их длина может превышать 7 метров. Самые маленькие змеи на планете – Лептотифлос карлая, длина которых не превышает 10 сантиметров. Самой ядовитой змеей в мире считается тайпан макоя. Полученного яда от одной особи будет достаточно, чтобы убить 100 человек. Ее яд примерно в 180 раз сильнее яда кобры. Веки у змей прозрачные и остаются постоянно закрытыми. Уникальное строение черепа у змей позволяет им заглатывать жертвы гораздо больших размеров, чем они сами. Змеи имеют ноздри, но с помощью их они не могут чувствовать запахи. Они улавливают запахи с помощью раздвоенного языка, который используется для сбора частиц из окружающей среды и затем передает их на анализ в ротовую полость. У змей отсутствует наружное и среднее ухо, а также барабанные перепонки. Зато они очень чувствительны к вибрациям, поэтому они хорошо улавливают звуковые волны, поступающие через землю. Хотя скорость роста змей замедляется по мере взросления, они продолжают расти до самой смерти. Согласно книге рекордов Гиннесса, самой быстрой змеей в мире является черная мамба, которая способна развивать скорость до 16 км в час. Большинство видов змей безопасны для человека, к тому же они поддерживают баланс в экосистеме, контролируя популяцию крыс, мышей и птиц. С вами была рубрика «Познаем мир» и Вероника Фатхуллина.
Байки у костра.
Было это совсем давно, когда я только пришел к скауту. Мы занимались месяц. Нас учили правильно собирать рюкзак, убирать снаряжение и маршруты. Как оказалось, это была подготовка. Так мне повезло попасть в свой первый поход. На дворе стоял февраль. Нам предстоял путь по замерзшему озеру. На днях были крещенские морозы, но перед самым выходом резко потеплело, и снег начал таять. При этом лед на озере был очень толстый. Хоть мне и довелось выслушать все лекции по сбору рюкзака и выбору снаряжения, на практике это применить не удалось, так как всего этого у меня не было. Все мои вещи были сложены в спортивную сумку. Между ручек был продет гимнастический коврик вместо туристической пенки. На мне был огромный жилет поверх спортивной кофты, холщовые штаны, лыжная шапка. На улице было плюс 6. И только мои ботинки были похожи на туристические. Подойдя к месту отправки, вся группа сложила свои вещи на сани, так называемые волокуши. Мне поручили тащить их по очереди с инструкторами, так как я был один из самых старших среди детей. В то время я был довольно уверен в своей силе и думал, что это будет легко. Но я ошибался. Мне так и неизвестно, сколько весили сани, но они были заполнены вещами на высоту метра. Ноги и волокуши постоянно проваливались под таявший снег. Это мешало двигаться достаточно быстро, поэтому я шел позади всех. И лишь инструктор шел рядом, чтобы поменять меня. Когда мы добрались до места, я полностью выбился из сил. Но нам еще предстояло подготовить лагерь. Как хорошо, что инструктора заранее до похода подготовили материалы для костра. Это были огромные бревна, которые нам пришлось тащить из леса, чтобы сделать самый большой костер на моей памяти. Как я ночевал в мокрой палатке и простуженным возвращался домой, я умолчу. Но зато потом все последующие походы мне казались курортами, кроме Алатау. Но это совсем другая история.
Байки у костра.
В эфире была передача «Дружины братства православных следопытов. Свистать всех наверх».
Еще больше информации о нас в нашей группе ВКонтакте УРФО БПС.
Всего вам доброго.
До новых встреч.
Свистать всех наверх.
Вам красно-православных следопытов нести. Салют флагу.